Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, Каховский Артем, представляю портал «Законе». Приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая начиналась с понедельника, активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о чем у нас?
Мы поговорим с вами о клевете, о том, с чем каждый из нас так или иначе в жизни сталкивается. Кто-то чаще, кто-то реже. Но со стремительным распространением коммуникации в интернете, в соцсетях, и это явление становится просто... Ну, бичом, что можно, что называется. Смотрите, дело в том, что я вот, готовясь к эфиру, думал, ну, мало кто, наверное, судится, довольно сложно, клевета это такая
штука. Ее невозможно доказать, зачастую бывает.
Да, но тем не менее судятся, тем не менее пытаются и стараются, далеко не всегда успешно. Это очень сложно, в большинстве случаев... Человек, который оклеветал кого-то, дает задний ход очень аккуратно, говорит, что а это вообще не я говорил, не я писал, а я процитировал там кого-то. И вообще докажите сначала, что это я сделал, и что я сделал это умышленно. Я, может, там слух услышал, пересказал, вот такое дело. Тем не менее, зачастую у людей... рушится репутация, рушатся семьи, люди теряют работу, некоторые сводят счеты с жизнью, потому что... Потому что не могут жить, будучи просто... Ну, тут слово сложно подобрать. Оклеветали вот
человека. Ну, Артем, я вам приведу маленький пример. Мне звонила женщина, я же еще общаюсь с адвокатами, и сказала, что сын устроился на новую хорошую работу... А его новый коллега, его старый знакомый, его оклеветал. Сказал, что раньше он принимал наркотики, и вообще он наркоман. Вот так вот, на пустом месте. И работа не пошла и не заделалась. Но ничего в суде он доказать не смог.
Это еще мягко. Вот в городе Северск, закрытый город такой, бывший почтовый ящик Томск, 7 жителя обвинили в педофилии. И взяли подлинное сообщение регионального следственного комитета о поимке реального педофила. Значит, ну вот законопослушный гражданин, звать его Павел, обнаружил, что эти сообщения в соцсетях сопровождаются его фотографиями. То есть какие-то недоброжелатели просто поймали эту новость и ее распространили с его фотографией. А так вот ни с того ни с сего перед аудиторией в 39 тысяч человек, они посчитали человека, объявили педофилом. Возникли проблемы на работе, но, слава богу, все разрешилось. Куда хуже все было с историей... С 18-летней жительницей Калининграда она попыталась повеситься из-за сообщения, где ее назвали девушкой легкого поведения. Вот буквально повезло.
Девушке... Что-то слабое у нее. Вот
пришла мама домой. Домой мама с работы пришла пораньше и успела просто подхватить дочь в тот момент, когда она уже задыхаться в пятне начала. Мама попыталась пообщаться с распространителями этой истории, чтобы найти клеветников, тех, кто это все говорил об этом, кто писал об этом в интернете. Разговор ни к чему не привел. Администратор сайта, на котором все это распространялось, отказался даже удалить эти записи, обругал женщину матом, посоветовал ей идти лучше дочерью позаниматься. Мол, она из-за таких глупостей в петлю бежит, значит, у нее с нервишками
не ладно. Я просто хочу уточнить, Артем, если вас оклеветали, у вас есть право обратиться в суд. Такое право у вас есть.
Да, мы, конечно, сегодня поговорим о том, как это сделать, как собирать доказательства, к чему нужно готовиться и морально, и физически, технически, и финансово. Но возможно бороться с клеветниками в суде. На самом деле, я думаю, эксперты наши, юристы, адвокаты нам помогут как раз в этом всем разобраться. Итак, господа, сталкивались ли вы с клеветой в своей жизни? Думаю, что да. Поделитесь с нами сегодня, это очень нам важно и интересно, с какой именно клеветой, кто и как клевещет, клеветал на вас, каким образом, как вы с этим боролись, пытались ли по-хорошему, или сразу мстили, или обращались в правоохранительные органы, в суд. То есть, что для вас конкретно это явление клевета?
Как-то... Или клеветали в ответ?
Да, ну и как самый главный вопрос, вот мы устроили у нас на сайте, так сказать, голосование. Как вы оцениваете от подобных явлений свой моральный ущерб, а может даже и моральный, может переживания вызвали у вас проблемы со здоровьем? То есть, может быть, нужно поднять просто планку нижнего порога компенсации этого морального вреда за клевету. Вот, ну, речь идет там, например, 500 тысяч рублей, 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей. У нас большинство респондентов ответило, что 500 тысяч рублей уже будет достаточно, чтобы клеветник хорошенечко подумал 10 раз, прежде чем что-то
извините,
сказать.
Как в Бельгии одну женщину обвинили в том, что она быстро движется по лестнице вверх, потому что она спит с начальником. Это была клевета, она осудила 500 тысяч евро.
Евро?
Да. 500 000 евро.
Я думаю, что она счастлива после такой клеветы и успешного разрешения дела. Налоги заплатила и покинула эту работу.
Так, уважаемые слушатели, нам важно знать ваше мнение. Напомню номер нашего контактного телефона и код, конечно, 728-7703, 728-7703, код 8495. Мы работаем до 6 вечера. Это Радио Москвы, прямой эфир. Скоро вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Так, 728-7703, код 8495. Говорим сегодня о клевете.
Да, ну, что важно, наверное, сказать из правовой части. Статья у нас 128.1 Уголовного кодекса. Судя по малому количеству возбужденных дел по ней, работает плохо. То есть, прошел человек все круги судопроизводства, отстоял свои чести и достоинства, но порочащие его сведения где-то, например, в объявлениях каких-то, в какой-то информации, в сообщениях, в интернете продолжают висеть. Распространители клеветы просто отказываются их удалять. Недавно президент у нас подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за такие действия. Ряд экспертов предлагает идти дальше и в статье 315 Уголовного кодекса внести поправки, которые ужесточат ответственность за отказ удалять из интернета информацию по требованию суда.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера. Как всегда, принимаем во все ваши мнения, любые интересующие вот вас мнения мы будем запоминать, обобщать.
И тщательно стенографировать и вносить в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку, напомню, все, что мы сегодня обсуждаем, делаем это в рамках нашего совместного проекта по мониторингу правоприменения.
Наш контактный телефон 728-7703, код не забываем 8495, и на связи выходит первый эксперт на сегодня.
Управляющий партнер адвокатского бюро Юсланд, адвокат Елена Легашова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень интересную тему вы сегодня затронули. С удовольствием поделюсь своим опытом в этой области, с какими проблемами сталкиваются наши клиенты, и мы вместе с ними в желании помочь и защитить их от клеветы.
Тем более, что интересно, что опыт этот у вас большой, и это важно для нас. Елена, ну, прежде всего, какие основные проблемы в защите своих прав от клеветы? Сегодня у нас в стране с нашим вот таким, какое есть законодательство.
Ну, прежде всего, давайте отметим два направления защиты. Да? Первое – это статья 128 Уголовного кодекса действующая, которую вы уже сегодня вспоминали. И, конечно, гражданско-правовые способы защиты. И на сегодняшний день, в общем-то, и те, и другие способы действуют относительно, я бы даже сказала, может, не очень эффективно, в первую очередь, в отношении клеветы, которая распространяется неопределенному кругу лиц в средствах массовой информации, в социальных сетях и на других источниках в системе интернет. С чем это связано? С тем, что какие бы мы ни изобретали способы защиты, а уж тем более действующие на сегодняшний день, они требуют времени. Требуют времени на реакцию, для властей, а в это время информация клеветническая, она плодится, размножается, все это неконтролируемо происходит в интернете. И любые меры, которые мы на сегодняшний день пытаемся защиты применять, они всегда опаздывают. И вред и опаздывают достаточно существенно, даже те, которые в итоге там срабатывают. Поэтому Наверное, конечно, рассматривать вопросы увеличения, или даже я бы сказала не увеличения, а вообще установления каких-то планов компенсации, которые могут быть установлены владельцами вот этих источников или вот теми распространителями, да, клеветнической информации, наверное, это был бы один из тоже неплохих методов, скажем так, превентивных, да, борьбы с распространением клеветы. Потому что на сегодняшний день, ну, единственное, надо понимать, что вот вы сегодня говорили о компенсации морального вреда. Компенсация морального вреда – это не административная, не уголовная ответственность, это не штраф. Поэтому нельзя ее мерить тоже какими-то там стандартными, да, размерами. Компенсация морального вреда предполагает соотношение этой компенсации с тем конкретным моральным вредом, который возник в конкретной ситуации непосредственно у лица, чьи права были нарушены.
То есть это как лицо оценивает свои страдания, да? А как в среднем ваши клиенты их оценивают?
Это не только как лицо оценивает свои страдания. Вот, я говорю, по моему опыту, все лица, которые обращаются за компенсацией морального вреда, почему-то начинают сразу оценивать свои страдания от миллиона и выше, потому что все такие немножечко, может быть, находятся под впечатлением вот от как раз зарубежной практики, когда какие-то миллионы компенсации фигурируют и так далее. Но мне трудно сейчас их оценивать, потому что мы не вели те конкретные дела, которые рассматривались, да, поэтому, может быть, там были какие-то факторы, которые действительно позволили суду такую компенсацию установить. Но в целом, конечно, это достаточно небольшие суммы, потому что на самом деле еще не всегда, вот я просто даже смотрю обзоры, читаю, да, не всегда сами стороны, и суды ведь много раз обращают внимание на то, что нужно обосновать, что у тебя моральный вред возник, какой конкретный. Просто в неприятном осадке, который у тебя остался от прочтения там плохой информации о себе, или жена ушла, и семья разрушилась, да, от того, что была какая-то клеветническая информация, там, которая касается поведения супруга или какого-то аморального поведения.
А суд
или
готов.
Человек потерял работу, да, это вот конкретные, есть какие-то конкретные вещи, и должна быть, в общем-то, причинная связь между информацией, которая размещена, и теми моральными страданиями, которые человеку были причинены. Они, конечно, отличаются.
Ну, суды сегодня по факту реально отличают в цифрах, да, вот просто переживания от распада семьи, например, да, то есть оценивают по-разному.
Ну, вы знаете, по моему опыту, да, учитывают такие моменты, учитывают. И если грамотно обосновывать это, то, конечно, о миллионных компенсациях на сегодняшний день такой практики сложившейся нет. Но, тем не менее, конечно, суды это учитывают. Может быть, они не удовлетворяют так, как мы это видим, или как этого хочет доверитель, да, то есть он оценивает свои моральные страдания в 500 тысяч, а суд считает, что, ну, 500 тысяч – это несколько завышенная сумма, да, там, конкретные страдания. Здесь, конечно, вопрос оценочных понятий. И как в любом оценочном понятии, здесь трудно там установить какие-то вот прям четкие, да, критерии этого понятия.
Хорошо. Елена, у нас уже есть звонки слушателей. Если можно, кратко, вот относительно уголовной ответственности. Чего сегодня должен клеветник бояться в отношении уголовным именно? Какого наказания?
Какого наказания? Ну, и штрафа в первую очередь. Все-таки, конечно, говорить о том, что будут реальные сроки за клевету, здесь, наверное, слишком голословно. Угу. Здесь, скорее всего, может идти речь о штрафе. Я сейчас вам говорю о фактических, да, ситуациях, то, что написано, а не о том, что написано полностью в санкции статьи. Да, но, скорее всего, речь идет, конечно же, о штрафе. Наверное, нужно этого бояться, но основная проблема, на что уповают нарушители, это что они прячутся за никами, они прячутся за псевдонимами в сети, и основная вещь, на которую они надеются, на то, что их просто не идентифицируют.
Понятно.
Или не установят их вину, потому что в отличие от гражданских способов защиты, уголовное право предполагает, уголовная ответственность предполагает, что будет установлен конкретный автор, да, который распространил эти сведения, что он имел умысел на распространение таких сведений.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Кто с нами выходил.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Юсланд», адвокат Елена Легашева была с нами на связи.
Я напомню, Спасибо вам. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас идет в ЖСК конфликт. И правление на официальном стенде правления под стеклом на замочке размещает о людях, называя их по именам и фамилиям, клеветническую информацию, что они воры, они все украли. Но подписывают правление, не подписывают Иванов, Петров, Сидоров и подписи не ставят. Вот можно ли их привлечь за клевету?
Я думаю, что да. Хороший вопрос, и мы его адресуем как раз следующему нашему эксперту, с которым о практике именно поговорим. У управления есть руководство, у управления есть устав, которым доверено.
Но они не могут скрыться за группой товарищей.
Да,
это
я думаю, что штраф, который может быть в отношении юридического лица, он значительно выше, чем некто физическое лицо писал
они
бы.
Они не подписывают, они просто пишут правление. Вот украл Иванов, Петров, Сидоров, украли там, что-то украли. И пишут правление. Вот они не расписываются сами там под этим, не пишут свои фамилии.
Понятно, но управление есть руководство. И именно в отношении этого руководства, я думаю, и должны соответствующие органы возбуждать дела. Но тщательнее мы сейчас это обсудим. Слушайте, пожалуйста, нас дальше. Да, мы зададим этот вопрос адвокату.
Кстати говоря, Артем, спасибо вам. 728-7703, код 8495. Артем, я вспоминаю, где-то год назад на нашем доме повесили список должников. Там фигурировала одна женщина, которую я хорошо знаю, у нас большой дом, 16-8 подъездный. Она плакала, говорит, у меня нет долгов, что из меня сделали, какую-то...
Там фамилия прям была написана.
Да, нам должны деньги не платить, злостные неплательщики и фамилии, список таких фамилий.
Я думаю, что вообще однозначно в прокуратуру по поводу распространения персональных данных.
С какой радостью, даже если кто-то должен, зачем его выставлять в таком свете?
Номер квартиры напиши, пожалуйста.
Зачем управляющей компании это все делать? Это же явная клевета, если человек не является должником.
Вот это
даже если он должен, это все равно очень неприятно.
Давайте с практической точки зрения, мы сейчас с адвокатом это как раз и обсудим.
Так, я напомню, что это Радио Москва, мы работаем в прямом эфире, Артем, не все нас слушают с самого начала, о чем мы говорим и почему.
Итак, мы говорим сегодня о клевете, о том, каким образом с ней бороться, как защищать свои права. А если тебя оклеветали, делать это, так сказать, по-хорошему, пытаться договориться и просить клеветника убрать из тех источников, в которых он разместил информацию, эти самые порочащие ваши, например, честь и достоинство, сведения, или же сразу обращаться в суд в рамках гражданского законодательства или уголовное дело пытаться возбудить. Об этом всем и говорим. Ну, опять же, вот хочу подчеркнуть, что зачастую страдания, которые вызывают у людей публикации их фамилии там, с долгом по ЖКХ, например, это одно. Но когда девушка реально едва не покончила, например, жизнь самоубийством, просто начитавшись про себя неприятных очень вещей, это совершенно другое. И полагаю, что тут, наверное, и ответственность должна быть другая абсолютно.
Артём, смотрите, вот, например, вот в Самарской области, я вчера посмотрел, в Самарской области один мужчина создает фонд помощи детям. Дела идут у него очень хорошо. Да? Вот люди дают деньги, так как понимают, что это дело нужно и полезно. И вдруг появляется клеветническая статья, в которой рассказывается о том, что этот человек, который сделал детский фонд, он был содержателем борделя в 90-х годах, где были несовершеннолетние девочки. Он обращается в суд, конечно, требующий возмещения морального вреда. Весь город прочел о том, что у него был бордель, да? С несовершеннолетними. В качестве морального вреда ему 50 тысяч рублей. После чего он говорит, что я же понимаю, что когда они так клеветали, они деньги уже мизерные, уже заложили в том, чтобы заплатить их. Но если бы там было 50 миллионов, я думаю, в следующий раз бы никто бы так уже не рискнул бы так и написать.
Логично.
Что суды очень мало присуждают за моральный вред. Просто копейки. Совершенно необоснованно такое впечатление, что судьи платят с кармана государства. Нет, к этому государство не имеет никакого отношения.
Ну, я думаю, в любом случае деятельность его фонда это, ну, мягко говоря, палки в колеса-то поставило капитально.
Конечно, и он прав, когда говорит, что они уже заложили деньги на судебные расходы, уже публикуют эту статью. Знаешь, что эта сумма совсем небольшая.
Ну, опять же, я к самому неприятному возвращаюсь. Вот 14-летней школьнице из города Октябрьский в Башкирии распространение сведений о ней вовсе стоило жизни. Вот в январе 2015 года один из одноклассников распространил слухи о том, что якобы она имела близость с одним из парней. Клевету все остальные одноклассники поддержали, и девушка, просто не выдержав насмешек, решила покончить с собой. А до этого доходит, понимаете? Есть случаи, когда клеветники несут наказание. Вот парни из Тувы, например, приговорили к 200 часов обязательных работ за создание социальной сети страницы с сведениями, порочащими отказавшую ему в отношениях девушку. А есть молодой человек, который в 2013 году приговорен был к обязательным работам. Его обязали возместить ущерб в размере 50 тысяч рублей. Для молодого человека, может, немалая сумма. Одноклассница он их выплатил за клевету, которую также опубликовал в социальных сетях. Но, честно сказать, и здесь, и в этой сфере, даже не говоря о юридических лицах, фондах, какой-то деятельности крупной, суммы, мне кажется, мизерные. Ну вот.
Но это не только по вопросам клеветы, это вообще вот выплачивают очень мало. Но это тема для отдельной передачи, для там можно такие вещи рассказывать, что просто как-то даже страшно станет.
Госдума об этом вроде как заботится потихонечку, пытается какие-то инициативы создавать. Вот два законопроекта сейчас находятся на рассмотрении. Авторы предлагают широко распространенные так называемые фейки, ложные новости по решению Роскомнадзора удалять в течение 24 часов. А вот за неисполнение хозяевами соцсетей, сайтов такого решения и неисполнение норм об оскорблении в социальных сетях предлагается штраф ввести от 3 до 5 миллионов рублей для физических лиц и от 30 до 50 миллионов для юридических. Вот.
Ну, это уже что-то.
На рассмотрение инициативы.
А я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Напомню, номер нашего контактного телефона 728-7703, 728-7703, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт.
Управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Владислав, если вы не против, у нас уже появился конкретный вопрос от слушательницы, который мы хотели вот адвокату адресовать.
Да, конечно.
Ситуация следующая.
Наталья позвонила.
Да, Наталья спрашивает. Вот правление ЖСК на стенде, я так понимаю, многоквартирного дома публикует, видимо, в отношении там должников по ЖКХ, публикует прям фамилии, имена конкретно называет и пишет клеветническую информацию о том, что они такие, сякие, воры, в воровстве обвиняет. Вот такого рода клевета. Но, он говорит, не подписывается конкретный человек. Написано правление. Вот правление. Вот можно ли привлечь это правление и в чьем лице получается? Как, с чего начинать и каким образом действовать?
Да, конечно. Тут по таким делам, как правило, основная проблема и основная сложность именно доказывание авторства, так сказать, произведения, да, то есть кто разместил вот эту ложную информацию. Но в данном случае, наверное, это даже более простой вариант, чем, скажем, доказывание и установление личности лица, который оставил комментарий в сети интернет, поскольку в данном случае понятно, что нет подписи на объявление, да, но гражданин, если нарушены его права, вообще по закону, вправе обратиться в органы полиции, то есть правоохранительные органы, по вопросу о том, что его права нарушаются. Все-таки, что касается клеветы, оскорбления, да, все это охватывает нормами Уголовного кодекса, а, как известно, у нас полиция занимается расследованием преступлений и, соответственно, привлечением виновных лиц к ответственности. Административные правонарушения также находятся в их ведении, поэтому тут совершенно спокойно, смело можно идти в полицию, потому что, конечно же, если не зафиксировать эти данные, эти доказательства, не установить лицо, которое размещало данную информацию порочащую, да, то в будущем могут возникнуть сложности. То есть если сразу обратиться в суд, то, скорее всего, правление придет в суд и скажет, что это не они. Это обычная ситуация, и обычно все ответчики так себя и ведут, да, поскольку когда уже запахло жареным, да, когда идет речь о какой-то компенсации денежной, позиция резко меняется, да, то есть это не мы, и т.д. и т.п. Поэтому, конечно же, в данном случае надо вести себя грамотно, сделать правильные действия, совершенно спокойно обращайтесь в полицию, это их компетенция. Они имеют право и обязаны, в общем-то, реагировать на обращение граждан по, соответственно, случаям нарушения их прав касаемо Уголовного кодекса, Административного кодекса. Поэтому обращайтесь в полицию. Соответственно, по практике, скорее всего, это заявление попадет к участковому полиции. Да, лучше вообще обратиться в 02, чтобы заявление сразу пошло по всем официальным базам, и нельзя было просто его проигнорировать. Да? Соответственно, в итоге все равно, скорее всего, попадет к участковому уполномоченному, да, который в рамках этого заявления должен провести проверку. То есть вплоть до того, что он имеет право опросить лиц, свидетелей, взять записи с камер видеонаблюдения, пойти там к членам правления пообщаться. Значит, не очень широкие полномочия. Понятно, что вы сами это не сделаете, и вы можете, конечно, кого-то спрашивать, но мало того, что вам могут отказать в предоставлении таких сведений, да, и фиксации доказательств, так еще и вы не сможете оформить те документы, которые потом можно будет предъявить в суд, на которые можно будет ссылаться. Да? То есть полицейский в данном случае проверяет, собирает доказательства, проверяет заявление и выносит по нему решение, допустим, привлечение какого-либо лица к ответственности. Что касается оскорбления, допустим, это вообще административная статья, и полицейский тут обязан, соответственно, сам вынести постановление о привлечении к ответственности. Если речь идет о клевете, то это уже уголовная статья, и это дело частного обвинения, да, то есть это дело, по которому частный обвинитель, то есть гражданин, сам идет в суд, в данном случае мировой суд, и, соответственно, просит, чтобы виновника наказали. То есть полиция этим не занимается, но проверку по этим заявлениям она проводит. Соответственно, вот примерно такой порядок действий, и дальше, соответственно, все уже зависит от гражданина. То есть насколько он будет свои права дальше защищать, соответственно, во многом, конечно, зависит в данном случае и от действий сотрудников полиции, насколько они добросовестно отработают заявления, опросят и так далее. Но даже если полномоченный, допустим, участковый не очень добросовестно исполнял свою работу, да, у вас есть, опять же, возможность обратиться в прокуратуру, к его начальству и так далее. Да. То есть в итоге вы получите такие документы уже, материалы проверки, на которые вы сможете ссылаться и в суде, и в любом другом органе, да, если, соответственно, будете требовать там опровержения, допустим, да, или выплаты компенсации. Поэтому, в принципе, механизм для защиты своих прав, он есть. То есть тут основное, в общем-то, не надо стесняться обращаться в полицию. Надо понимать, что для многих кто-то считает, что это ерунда, да, но для меня, по крайней мере, как для адвоката, который часто с этим сталкивается, я вижу, как люди переживают вот в отношении подобных сведений, да, то есть для человека это действительно может быть очень чувствительно и существенно. Поэтому не стесняйтесь, смело обращайтесь в органы полиции, требуйте, чтобы они проводили проверку, получайте документы, далее вы можете с этими документами обратиться в суд и взыскать компенсацию с виновника. В данном случае, если будет установлено, что это, допустим, правление там, ТСЖ, да, то, соответственно, за счет ТСЖ вы можете возместить свои моральные страдания, компенсировать.
Владислав, смотрите, вот в Хабаровском крае в прошлом году были муниципальные выборы. Ну, там хотели местными депутатами быть несколько человек на место. И вот один мужчина, выступая перед активом там, жильцов, сказал, что за эту женщину не голосуйте, она полоумная. Это все было зафиксировано. Другой кандидат, муниципальные депутаты, она обратила в суд и сказала, что ее оклеветали. Однако суд счел, что это была не клевета, а оскорбление. А вот здесь такая тонкая грань, где клевета, где оскорбление. Ну, полоумный, это что это? Ну, это клевета же, наверное. Ну, на мой взгляд, это клевета.
Ну, на самом деле, вот такие моменты, нюансы, да, то есть что конкретно имелось в виду, как это квалифицировать, на самом деле, это вопрос в области, в экспертной области, да, то есть мы не можем, наверное, как обыватели, грубо говоря, не специалисты в филологии, да, мы не можем все-таки оценить, что есть вот это понятие. То есть таких, на самом деле, случаев очень много на практике бывает. Да? То есть мы не раз с таким сталкивались, да, то есть есть какое-то слово, да, соответственно, и по нему возникает вопрос, что это все-таки такое. Да? То есть там имеет значение очень многие критерии. В частности, можно ли проверить на соответствие действительности.
Ну, да, да, да.
Полоумная она или нет, то есть это какой-то факт какой-то, который можно проверить, допустим, да, у нее, допустим, какое-то есть медицинское заболевание, да, которое в установленном порядке там зафиксировано, да, или это имелось в виду просто какая-то характеристика личности. То есть вот эти все моменты как раз оценивают эксперты-филологи. Вот, и, кстати, по таким делам их значение очень приобрело такую важную значимость, да, то есть филология в данном случае очень большое значение имеет по таким делам, поскольку именно как раз эксперты, подобные эксперты в итоге ставят вот окончательную точку в спорах, что это было за слово, является ли оно оскорбительным, является ли оно клеветническим и так далее, да, и вот эти, даже бывают споры между экспертами, там, знаете, один своего эксперта привел, второй своего, и суд в итоге в данной ситуации, если у них противоречит позиции, да, может назначить еще третьего эксперта судебного, а его решение уже является для суда обязательным, его заключение. То есть фактически это решает эксперт-филолог. И мы сейчас, вот не имея материалов дела, не зная, как проводилось судебное следствие, да, нам достаточно сложно оценить, а вот по этому вопросу все-таки, как обосновывалась вот эта вот принадлежность этого слова, как оно квалифицировалось, что это такое, да, то есть если, допустим, эксперт установил этот факт, судебный эксперт, да, то спорить с этим проблематично. Это эксперт, решил эксперт, да, и мы, как люди, скажем так, не имеющие познания в этой области, мы вынуждены с этим согласиться, даже если у нас другое мнение. Вот, если такое исследование не проводилось, да, и суд это сделал, допустим, на глазок по собственному там усмотрению, ну, что маловероятно, все-таки суды обычно не берут на себя такую ответственность, то тут, конечно, можно было бы говорить, а как-то поспорить, да, и как-то, скажем так, понегодовать, да, но, опять же, надо знать обстоятельства дела. Я думаю, что если суд так решил, наиболее вероятно, что было какое-то заключение эксперта, да, что вот именно это слово следует квалифицировать вот как-то так.
Как оскорбление именно, а это уже не уголовная ответственность, как я понимаю, административная, да?
Да, это, конечно, уже только КОАП, да.
Да, Владислав, вот у меня такой вопрос зреет. А насколько вообще, по-вашему, может, из вашей практики, реально рассчитывать на адекватные действия и вообще прыть, так сказать, полиции в отношении подобного заявления, обращения, как вот мы говорим о правлении ТСЖ, да? Ну, они же могут сказать, ну, ребят, ну что вы, тут у вас ни жертв, ни насилия, ничего, прекрасно, разбирайтесь сами. Мы прекрасно понимаем, что ну, подобные вещи, там, кто-то шумит, кто-то что-то повесил, еще что-то, реагируют зачастую примерно так же. То есть тут вопрос скорее в том, вы нам подскажите, что все-таки обязана сделать полиция, а точнее, что мы должны и можем требовать от нее... Вот в этом отношении прежде всего, да, чтобы она это, как обычно, там не спустила на тормозах, не сложила в долгий ящик, это раз. И вторая, как бы, часть вопроса, а существует ли какой-то инструмент, вот когда мы говорим о соцсетях, да, вот есть Роскомнадзор, который может обязать удалить информацию, да, там, решение суда может быть. А обязать вот это правление ТСЖ убрать эту информацию предварительно до еще окончания разбирательств, возможно, каким-то образом, есть какой-то механизм?
Да, понятен вопрос. Я с вами соглашусь, действительно, это большая проблема, что иногда сотрудники, конкретные сотрудники правоохранительных органов, оценивая ситуацию как малозначительную или незначительную в их понимании, да, они не особо охотно выполняют свои обязанности. Да? То есть такое бывает, мы с этим сталкиваемся, к сожалению, да, и это есть. Но тут, как я уже сказал, изначально во многом зависит от вашей позиции. Да? Вы своими действиями можете как-то на это повлиять. В частности, я предложил обратиться изначально в 02, а не идти писать заявление в районный отдел, да, потому что бывают случаи вплоть до того, что просто на подходе отговаривают, да, там, то есть давайте мы вас не примем там, давайте вы там сами разберетесь, еще что-то. То есть такое на практике бывает. Поэтому, чтобы не было вот этого какого-то волейбола такого, да, или футбола даже, можно сказать, да, тут надо делать все максимально официально, соответственно, обращаться в 02, писать вышестоящие органы, вы имеете право обжаловать действия, действия конкретного правоохранителя, да, который никак не отреагировал или, скажем так, вяло отреагировал на ваше заявление. Но тут, к сожалению, есть такая проблема, и ну, как с этим бороться? Я думаю, вот своими активными действиями, опять же, то, что мы сейчас говорим об этом, я думаю, это тоже какой-то должно иметь эффект, поскольку, конечно, на самом деле удивительная ситуация получается, да, то есть вы приходите, у вас там, на вас криво смотрит весь подъезд, вы там испытываете страдания какие-то моральные. Действительно, это не шутки, это я наблюдаю, опять же, говорю, в работе постоянно люди реально переживают. Вот, и получается, что организации, которые призваны защищать права, да, они говорят, ну, это же ерунда, это же, слушайте, ничего не украли, не покалечили, все живы там, да, то есть, ну, это несерьезно. Для них это несерьезно, а на самом деле, когда, вот они бы попали в такую ситуацию, да, лично, испытали вот эти вот все неудобства.
Они бы из кожи вон лезли бы, конечно, чтобы дело возбудить.
Да, поэтому тут, конечно, есть такая проблема. Я думаю, тут надо заниматься неким просвещением и вот, наверное, каким-то активным, в общем-то, обращением внимания на эту проблему, да, потому что на самом деле, как показывает, в частности, мой судебный опыт, для многих репутация это вообще что-то очень важное, да, у многих от этого зависит и работа, и отношения там с людьми, с родственниками, с близкими и так далее, да, и когда кто-то на нее покушается, и нет никакой защиты, человек просто себя чувствует беспомощным, и, конечно, ну, в данном случае еще, опять же, я от себя добавлю, да, что все-таки не так, наверное, все трагично, поскольку есть все равно есть у вас достаточно широкие компетенции, полномочия для того, чтобы все-таки отстаивать свои права и без сотрудников полиции. Это, в частности, по делам о клевете, это дело частного обвинения, как я сказал, можно обращаться непосредственно в суд с заявлением частного обвинителя, и по таким делам вы сами как бы доказываете свою позицию, как в гражданском процессе есть некая состязательность, и если вы там зафиксировали все и обосновали, что в отношении вас имел место клевета, то есть сами доказали, сами зафиксировали, да, то, соответственно...
Шансы есть.
Да, то есть это не будет находиться в чьей-то еще... Вы не будете от кого-то еще зависеть, да, то есть вы можете сами подать заявление, сами доказать все обстоятельства, установить виновника, допустим, да, вызвать его в суд, опять же, лицо предупреждается об уголовной ответственности, если задача ложных показаний, если вы приглашаете в суд. То есть, в принципе, не, скажем так, не на одной полиции тут сходятся все пути, да, то есть у вас есть некая альтернатива, как еще действовать в этой ситуации. Вот. И что касается, вы спросили, опять же, по поводу каких-то превентивных мер, да, есть на самом деле у нас такая мера, как обеспечение иска. Да, то есть если вы подаете иск, соответственно, вы можете суд просить принять обеспечительные меры до вынесения решения суда. В частности, соответственно, эти меры могут заключаться в том, чтобы какое-либо лицо обязать совершить определенные действия. В частности, там, до рассмотрения вопроса убрать вот порочащую информацию.
Да, понятно, понятно.
Механизм для этого есть определенный.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, с нами
Хазимов. Спасибо большое. Владислав Качерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры».
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Напомним, Артем, какая у нас тема и почему мы говорим на нее?
Мы говорим о клевете, о том, как защитить свои права, если вас оклеветали, оскорбили, может быть, в интернете, в каких-то объявлениях, как мы сейчас упомянули, случай, когда правление ЖСК публикует списки должников и просто их фамилии и имена, и какую-то информацию, сопровождающую о том, что они воры и так далее. Как защитить во всех случаях клеветы свои права? Реально ли это? А какие штрафы могли бы остановить клеветников в наших современных реалиях.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Артём, а вы знаете, вот у меня же программа «Де Юре» есть, где выступают адвокаты. И очень часто наши слушатели, они говорят, начинают вопрос вот так. Вот глава нашего садового управления, вор, жулик, мошенник, мой сосед, негодяй, мерзавец. На самом деле же, пока не было судебного решения, все, что сказано, это является клеветой.
Абсолютно. Если
наши слушатели, они невольно клевещут.
Если они не оговорились, сказав, что я считаю, или по моему глубокому убеждению, или по моему скромному мнению, вот моему раба
Божьему. Я знаю, что глава нашего садового товарищества вор, взяточник, берет деньги, по нему тюрьма платит. Пока не было решения, это, конечно, клевета.
Четкое утверждение факта. Это, конечно, клевета.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. На связи с нами выходит последний на сегодня эксперт.
Да, и на этот раз специалист по трудовым правам, юрист, член экспертного совета при Минюсте России по мониторингу правоприменения Ксения Печенек. Ксения, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот мы сегодня разве что не поговорили о том, какой ущерб может нанести клевета в связи с потерей, например, работы или изменением, ухудшением ее условий. А ведь эти случаи самые, ну, чувствительные, конечно, после, наверное, самоубийства или травм здоровью от переживаний.
Как утверждают психологи, на самом деле после смерти и после развода очень некрасивое увольнение по стрессу выходит на третий уровень стресса, который человек может пережить. Поэтому действительно это важно. И это действительно часть нашей жизни, взаимодействие с коллегами на работе у нас возникает, ну, ежедневно, да, мы даже с семьей иногда так много не общаемся, как со своими коллегами. Поэтому, конечно же, когда люди некрасиво увольняются или находятся в ситуации, скажем так, мобинга, да, это то, что модно уже там, на протяжении 15 лет употреблять, то есть когда вы подвержены травле для того, чтобы вы покинули свое рабочее место, вот как раз-таки использование, распространение порочащих сведений очень часто приводит к, ну, скажем так, подводит сотрудника к написанию заявления для увольнения по собственному желанию. Это действительно является достаточно серьезной проблемой. Ну и поскольку вы сегодня весь вечер уже это обсуждаете, конечно же, трудовые взаимоотношения мало чем отличаются от взаимоотношений в других сферах. С точки зрения распространения законодательства, здесь у нас те же самые пути, что если бы вы взаимодействовали со своим соседом, который о вас, не знаю, в подъезде развешивает листовки с указанием на то, что вы там злостный неплательщик, либо ругаетесь матом, хотя вы этого не делаете, например. Да? Поэтому здесь у нас путь-то точно такой же, как и при других обстоятельствах, с той лишь разницей, что мы понимаем, что все конфликты на работе заканчиваются, как правило, не в пользу самого трудящегося. Безусловно, есть смысл использовать внесудебное урегулирование, да, это самое, наверное, основная категория споров, когда сотрудники пытаются каким-то образом привлечь внимание своего непосредственного начальника к тому, что происходит в коллективе, либо пытаются выйти уже, когда не могут договориться, в какие-то СМИ со словами, что вот их преследуют и против них часто употребляют такое, скажем так, давление, когда в компании начинают распространять слухи о том, что человек, например, взяточник, да, либо там, извините, используют откаты в своей работе. Вот с этим бороться крайне сложно. И, конечно же, как правило, в компаниях никто прямым текстом не говорит о том, что имеется другого рода конфликт. Скорее всего, это какой-то личностный конфликт, который пытаются прикрыть вот такими вот неприятными для человека подробностями, не имеющими ничего общего с его деятельностью, например.
Хорошо. По мне, так отношение в трудовом коллективе ничем не отличается от отношений там, одноклассников там, в первом-пятом классе. Но а реально ли посчитать свои, так сказать, моральные страдания, присовокупить к этому потери от, я не знаю, вынужденного там отпуска или смены позиции в компании и, собственно, компенсировать это за счет клеветника?
К сожалению, на сегодняшний день практики такой позитивной нет. Будем говорить откровенно. Более того, если сотрудник даже был незаконно уволен, зачастую его коллеги совершенно без зазрения совести дают совершенно, ну, там, лживые показания в суде, говоря о том, что он совершал некие действия, которые порочили его. Да? И даже если суд признает правоту работника с точки зрения того, что, например, его незаконно уволили, либо преследовали, либо неправильно накладывали дисциплинарные взыскания, к сожалению, на сегодняшний момент там, больше 5000 рублей компенсация морального вреда, этому сотруднику ничего не светит. Это действительно серьезная проблема, и что касается морального, ну, там, уровня морального вреда, у нас по всем категориям дел с этим большая проблема, кроме того, как, ну, мы еще можем говорить о компенсации морального вреда в случае потери близких родственников. Вот здесь, вот, конечно, еще более-менее как-то практика идет навстречу гражданам. Но что касается трудовых взаимоотношений, к сожалению, тенденция не меняется последние там, 2 десятилетия точно.
То есть мы говорим вообще о суммах в районе 5000 рублей. Вот нам сегодня адвокат, который практикует дела о клевете, говорит, что оценивает поначалу все, конечно, свои моральные страдания от клеветы, начиная от миллиона.
От миллиона рублей, да.
Миллионы и поехали дальше.
Да, если мы говорим про гражданско-правовые споры, тут надо разделять просто все взаимоотношения, касаемые трудовых взаимоотношений, да, они регулируются трудовым кодексом. И здесь, когда сотрудник идет судиться с работодателем, он не судится по поводу клеветы, он судится по поводу незаконного лишения его там возможности работать, незаконного там привлечения к дисциплинарной ответственности, преследования его и так далее. И здесь у нас несколько иные нормы законодательные применяются для этих правоотношений. Конечно, когда люди обращаются с исками в суд, там всегда указаны суммы не менее миллиона рублей, но, по крайней мере, это то, с чем я работаю, безусловно. И когда людям объясняют, что это нереально, это невозможно, они говорят, мне плевать, я хочу, чтобы это было написано, чтобы хотя бы мой обидчик понимал, во сколько я оцениваю свои моральные страдания.
Понятно. Спасибо большое.
Напомню, что с вами был на связи.
Ксения Печенек, юрист, специалист по трудовым правам, член экспертного совета при Минюсте России по мониторингу правоприменения.
И я думаю, Артем, что наши слушатели хорошо усвоили, что если они пойдут в суд и добиваться справедливости, то миллион рублей они не получат. А может быть, это и заставляет их пускать руки и не ходить в суды. 5000 рублей, ну что ради этого ходить, понимаете?
Это не только их заставляет опускать руки, это развязывает эти самые руки клеветникам, которые понимают, что, ну, в крайнем-то случае нарвусь я на штраф 5000 рублей. Ну и что?
Поклевещу-ка я свое большое удовольствие.
Да, и, ну, я вот читаю эти цифры. Ну, друзья, смотрите, вроде как перспектива какая-то есть. В Госдуме на рассмотрение лежат эти цифры. 3-5 миллионов для физических лиц, 30-50 миллионов для юридических лиц. А кроме того, фонду Сколково была поручена подготовка проектов по развитию электронных нотариальных действий и соответствующих законопроектов, чтобы россияне получили возможность удаленно фиксировать оскорбления у нотариуса. Вот в интернете, в частности, написали про вас. Вы прям оперативно как-то связались с нотариусом, раз, электронная подпись, туда-сюда все зафиксировали, пошли в суд. А плюс такой штраф. Я думаю, что это значительно бы снизило потоки клеветы сети интернет хотя бы.
Ну, тогда что? Мы ждем, когда депутаты более-менее займутся делом.
Вы верите, что примут?
Я не знаю, могут положить под сукно, как это часто бывает, но будем надеяться на хорошее. А что нам еще остается?
Их все устраивает, хотя на них и клевещут вовсю.
Все, уважаемые слушатели, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней в этой же студии.
Боритесь за свои права. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.